Гарри социального чая, а я настоял. Махадеви говорила, что в чай без коврижек. А Вандалила говорила, ну ведь главное-то не чай, а тот самый. В итоге все получилось. Чай — это пустота, недвойственность, а коврижки — это шакти. Шива и шакти идут всегда вместе. Одним чаем сыт не будет. Но одни булки без чая тоже не очень. Так и в жизни энергия и сознание всегда идут вместе. Они раздельны, но применяя их в нужных пропорциях, мы счастливы. Сатсанг — это место и время, особое место и время, когда вы можете встретиться с Божественным. Когда вы не мужчина, не женщина, не мать, не сын, не отец, даже не мирянин, не монах, не делатель. Душа, которая все сделала уже, которой не надо ничего делать, которая в сансаре уже все сделала, которой надо остановиться и войти во внутреннюю реальность. Когда надо отбросить все планы на год, на ближайшие, на 2 года, и далекие планы на 30 лет, на 50 лет, и подумать о миллионе лет, миллиарде лет, о тысячелетии. Как говорят, как встретишь тысячелетие, так его и проведешь. Люди мыслят категориями года, 2, 5 лет. Большие деятели, харизматы, государственники смотрят дальше, думают не о себе, а о нации, государстве, стране, желают списать свое имя в историю, думают вперед на 100 лет. Говорят, китайцы составляют планы на 500 лет развития. Стратегическое долгосрочное мышление. Но садху мыслит другими категориями. Мыслит категориями миллиона лет, миллиарда лет, вообще вечности за пределами времени. Сатсанг — это такое место, такое время, где можно об этом подумать. Тогда вы просто душа, залетевшая в это тело, принявшая в это тело, залетевшая в этот мир, набравшаяся ярлыков, набравшаяся отождествлений, набравшаяся карм, которую этой душе еще помогли родители, общество, школа, воспитание, пропаганда, телевизор, СМИ. Так много помогло в сансаре укрепиться и стать на ноги. Есть такая поговорка — вывести в люди. Ну, а нас вывели в люди. Но стали вы счастливее от этого? Может быть, вы были богами? Может. Вообще, залетели по ошибке в мир людей. Или осознанно, но забыли об этом. Вывести в люди — это значит дать минимум. Это неплохо. Даже всех школьных учителей надо воспринимать как гуру, родителей. По крайней мере, они заботились по-человечески с вами. Это как Маугли попал в джунгли, его выхаживали звери. Тигры, обезьяны, медведи. Ну, по-своему, по-медвежьи. Чтобы он не пропал в джунглях. Он ведь беспомощный очень. Его могут съесть волки, кто угодно. Но когда он вырастает, то он понимает, я человек, я не могу жить по законам волчьей стаи, по законам тигров, медведей. У меня какая-то своя миссия, предназначение, свои ценности и смысл. Таким же образом мы должны быть благодарны всем людям, которые нас воспитали. Но мы должны идти дальше, поэтому, потому что мы садху. Вот тот прожиточный минимум человеческий. Стандарт, он нравится людям, но он не удовлетворяет садху, потому что цели садху другие, садху идут другой дорогой. Работа, карьера, дом, семья – это не цель садху. То есть сказать «я садху», заявить «я садху» – это уже предполагает что-то. Это значит, ты идешь совсем по другой колее ценностной. И ведическое общество в этом смысле, оно просвещает и дает выбор. Оно говорит, смотри, есть цели в жизни. Ведартха – цели в жизни. Дхарма, артха, кама и мокша. Выбирай. То есть оно сразу тебе не говорит, становись садху, иди к мокше, достигай освобождения. Оно говорит, цели есть разные, сам должен выбрать. И вот от того, какую цель вы выберете, уже к вам относятся как к садху или не как к садху. Ведическое общество дает свободу выбора целей, смыслов, ценностей жизни. Сейчас превозносятся свободы западной либеральной демократии. Я всегда за свободу во всех проявлениях. И либеральная демократия гораздо лучше тоталитаризма. Гораздо лучше каких-то коммунистических обществ, национал-патриотических, социал-демократических, где вам навязывают с детства уже, вбивают, чему вы должны следовать, кому любить и так далее. Либеральная демократия хороша, западная, но она по-человечески ущербна. Она не дает высшие смыслы, то есть свобода для эго, свобода для нижних чакр, для Манипуры, Сватхистаны. Свобода творческого самовыражения – это хорошо, но это еще не все. Это лучше, чем какие-то правые шовинистические, национал-патриотические, левые идеологии – это лучше. По крайней мере, вы как личность уважаетесь. Но это не та свобода, которая идеальна. Поэтому западная либеральная демократия тоже в тупике. Все тоталитарные идеологии 20 века пришли к тупику. Все эксперименты. Гитлер, Пиночет, Муссолини, сталинский коммунизм. Все это пришло к большому краху. До этого тупиком стали монархии. Все монархические идеологии разрушились в начале 20 века. Все левые диктаторские идеологии разрушились в конце 20 века. Модель либеральной демократии в начале 21 века тоже разрушается сейчас, она разрушается. Все человечество ищет что-то новое, но найти не могут. И сейчас есть попытки возврата. Некоторые говорят, нам царь нужен, царь нужен. Очень многие православные говорят, вот он спаситель, он помазанник. А другие православные говорят, вы что, с ума сошли? У нас один спаситель, Христос. Царь он хороший, может, но как он может быть помазанником? Это светская власть, это светское существо. Нельзя его из него кумира делать. Мы Христу поклоняемся. А некоторые нет, с России нужен новый царь, есть предсказание, что будет православный царь. Есть запрос у большой части общества на некий идеал, на некого кумира, сидящего на пьедестале, светского причем. Есть другие крайности, когда либеральная демократия, основанная на культуре постмодерна, модерна-постмодерна. Говорит, нет ни добра, ни зла. Они слушают разных неоадвайтистов. Читают очень многие. Нет никаких идей блага или неблага, путая воззрение с поведением. И некому им сказать, что вы путаете воззрение и поведение. То все относительно, морально-ценностный релятивизм, все можно мешать. Нет никакой одной идеи, нет никакого одного направления, нет никакого одного пути эволюции. Правда у каждого своя и так далее. Так появилось последние 20-30 лет концептуальное искусство, социальный поп-арт, когда человек может прийти на выставки, художники, собачьи испражнения поместить в рамку и показывать их всем. О, как это ново, как это модно, это так нетрадиционно, это так модерново. И простой человек приходит и думает, то ли я какой-то, не такой. Ему неудобно сказать, что это глупость, это просто испражнение, это не искусство. И чтобы не показаться глупым, он говорит, да, в этом что-то есть. А что именно? Современное искусство. Это тоже кризис. То есть, если кризис в головах, то кризис и в искусстве. Я в таком случае говорю, вы легко можете проверить, это искусство или нет. Как? Вот вы готовы обклеить все обои дома вот этими вещами и жить там всю жизнь, чтобы ваша душа радовалась. Можете легко проверить. И если есть какие-то картины, то за этими картинами есть энергия, есть определенные шахты, концепция, есть пхава. Нельзя это не учитывать. Например, если есть картина, некоторые картины несут деструктивную энергетику. Картина «Иван Грозный убивает своего сына», еще другие. Там, где их вешают, там проблемы начинаются. Это работники музея двое. Если картина связывает с нижним астральным миром, то если ты живешь рядом с этой картиной, картина поведет тебя в нижний астральный мир. Душа твоя свяжется с этой областью. В Америке я сказал нескольким ученикам, не очень с этим заигрывать, чтобы они убрали некоторые картины. Это не просто концепция, это энергия. Этот мир живет по законам энергии. И мы не можем, будучи смертными, будучи зависимыми от энергии, сказать, что энергия не важна. Если воззрение по ту сторону плохого и хорошего, добра и зла. Единый вкус воззрения Адвайты за пределами оценок ума – это важно. Но это не повод игнорировать относительное, путать воззрение и поведение. И вот либеральная демократия западная, она тоже заблудилась в этом смысле. Где-то уловив запредельное воззрение, попыталась его выразить, но забыла про некоторые вещи, что этот мир есть энергия, что в нашу жизнь приходит то, что мы выражаем, что наши ценности в относительном тоже важны. Что духовная эволюция человека имеет логику, определенную логику развития. И Санатана Дхарма, святые не заблудились, Санатана Дхарма не заблудилась. Она не может заблудиться. Идеологии, культуры, данные людьми, вечно заблуждаются. Святые не могут заблудиться. Они исполнили тапас, они знают эту дорогу на собственном опыте, дорогу к небесам. Потому что они делали тапасью. А люди Запада или люди там, коммунизма, социалистических стран, никто из них не делал тапасью. Внутреннюю, я имею в виду, не внешнюю. Внешнюю тапасью могли делать. Никто из них не видел Бога, не видел божественности, не видел божественного света. Все это ум, на уровне ума. Если человек не делал тапасью, антар-тапасью, внутреннюю тапасью, не проник во внутреннюю реальность, не реализовал связь с божественным измерением, то он как слепой. У него контуры сознания не включены, высшие контуры сознания. Он подвержен идеологиям, он подвержен модным течениям, веяниям культуры, планетарным влияниям, плюс еще эго, плюс еще карма, плюс еще личные желания. Влияние других людей – это то, что называют санчит-карма, прарабдха-карма, манаса-карма. Он подвержен всему этому. Но когда мы решаем стать садху, мы выбираем цели в жизни, ценности. Из четырех ведических целей, как мы их понимаем? Дхарма – это исполнение своего долга. Есть разные виды дхармы. Дхарма домохозяина, грихастхи, саньясина. Это как жить так, чтобы всем было хорошо. Дхарма заключается в том, чтобы воспитывать себя духовно, живя в обществе, исполняя свои обязанности, так если кратко сказать. Артха заключается в том, чтобы действовать так, чтобы получать хорошие результаты, плоды, чтобы твоя шакти процветала. Кама означает, чтобы мирское вожделение преобразить в духовное вожделение, в желание божественного, в ананду, в брахмананду. На языке ситха ванутара-тантра это называется «большой ветер», специфический термин, когда все энергии объединяются с естественным состоянием. Ветер поднимается всегда и везде, входит в центральный канал независимо. Нектар ты пьешь или яд, независимо, заслуги используешь или клеши. То есть толкование камы на уровне ситхов — это большой ветер. Но простым людям толкование камы преображает свои желания в брахмананду. И мокша — это освобождение. И когда мы так понимаем свои цели и выбираем высшую цель мокши, остальные цели как подчиненные, промежуточные, мы становимся садху. Обязанности перед миром людей постепенно завершаются, дела в мире людей тоже постепенно завершаются, кармы постепенно отдаются, прошлое не сразу, отдаются постепенно. Открывается новая культура, новые обязанности, но уже не такие, новые связи. Это культура садху, мир садху. Мир людей живет по своим законам, мир садху по своим. Это нельзя путать, нельзя смешивать, потому что точки зрения разные, картина мира разная. Это два человека встретились, и они начали на какой-то передаче дискутировать, и один из них сказал: «Знаете, мы с вами в разных весовых категориях, я не могу с вами спорить, вы бредите, у вас галлюцинация». То есть с точки зрения джняни, мировоззрение обычного человека, обусловленного кармой, это галлюцинация, им не о чем спорить, они просто в разных весовых категориях. Джняни не может спорить с мирскими людьми. Но с человеком, подверженным наркотическому опьянению, не спорят, его лечат. Все. А когда он излечится, с ним можно разговаривать. Поэтому джняни никогда не вступают в спор с мирскими людьми, не пытаются чего-то доказать. Разные картины мира. А садху — это промежуточная категория. От мира людей к джняни. Если джняни живет по мудрости, по божественной мудрости, по воззрению, созерцанию, то садху живет по принципам. Мирской человек живет по мирским принципам и по карме. То есть и карма есть, и принципы. Мирские только. У садху тоже есть карма, но он живет по духовным принципам. Например, там панчанитья карма, яма-нияма. Самая, Сева, Садхана, Тапасья, Шрадха, Шаранам прибежище. Разные виды принципов садху есть. Так же, как и в мире людей, есть этика, идеология и мораль. У садху есть это только на более высоком уровне. А у джняни все эти вещи соединяются в воззрении и осознавании. В брахмане уже нет разделения. Этика — быть брахмане, мораль — не отвлекаться от брахмана. Культура — быть поглощенным брахманом. Идеология — говорить о брахмане. Принципы — всегда помнить о брахмане, никогда о нем не забывать. А если вернулся, отвлекся — возвращаться. Вот этика, идеология, культура, мораль и принципы джняни. Других нет. То, что в мире людей разделено согласно карме, многочисленным культурам, идеологиям, этикам, то, что в мире садху структурировано в различные канонические тексты, священные писания, доктрины, принципы, заповеди, обеты, наставления, то в мире джняни все едино, все соединено, естественно, вне ума. Джняни не нужен ум, чтобы определять идеологию, этику, культуру жизни. Он воспринимает реальность глубже. На уровне вне ума, на уровне присутствия, на уровне любви к Богу, преданности, самоотдачи. И когда мы сидим на сатсанге, это наш способ быть садху. Способ войти в естественное состояние Бога, быть рядом с Богом. Однажды на Кумхамеле, когда мы сидели с Пайлом Бабаджи рядом, была какая-то конференция или выступление, делать было нечего, было свободное время. Я погрузился в естественное состояние, уйдя с поверхностного сознания глубже. Так что я почти не чувствовал тела. А Бабаджи в это время рядом сидел. Мы сидели вместе. Он давал санкту. Он сказал, с вами Вишнудевананда стоит перед Богом. Он заметил. То есть сатсанг — это стоять перед Богом. И рано или поздно мы обнаруживаем эту возможность, этот способ стоять перед Богом. Стоять перед Богом можно, когда ваш ум остановлен, ваше дыхание остановлено, ваше тело неподвижно в медитации. Когда вы глубоко погрузились в пустоту, в темноту, и внезапно возникает прорыв, вы попадаете в глубину этой пустоты, появляется ослепительный свет, который растворяет ваш ум. Вы даже не можете сказать: «Ах, как здорово, вот это да, это реализация, это нирвана». Не можете такого сказать. Как только вы захотите это сказать, вы потеряете это. Там некому говорить, там невозможно думать, даже подумать не можете. Даже шевельнуть свой ум на один микрон не можете. Потому что любое шевеление заставит вас потерять это. Вы можете просто быть. Часто в юности, когда я медитировал, мой ум постоянно хотел это сказать. Он думал, это же надо обдумать все. Это нирвана. А какая именно? Нирвана или Махабудхи нирвана? Или пара нирвана? Это свет. А там разные бывают цветы. Какие именно? Или просто вот это здорово. Это Брахмананда. Божественные блажен. Как божественно. Как здорово. То есть ум все время хочет ставить свои 5 копеек. Затем я заметил, что это глупо. Как только ты позволяешь уму давать эти оценки, ты выпадаешь из этого состояния. Ты впадаешь в двойственность. Ты снова становишься субъектом, снова карма. Ты теряешь это великое состояние. Поэтому я подумал, что надо обманывать свой ум. Нельзя ему доверять, он все портит. Я сказал, перед медитацией я себе говорил так: что бы я ни испытал, какие бы самые великие переживания, я буду медитировать до конца. А когда выйду из медитации, открою глаза, я все это дам уму обдумать. Но не во время самой медитации, я потом. Когда было переживание, как только ум, было большое желание ума обсудить это, как будто много личностей у вас в голове, и они собирают целый парламент или консилиум, чтобы обсудить, что же это такое, что за великое переживание. Много пандитов, они голосуют. То есть ваше тонкое тело, тонкий мир, он так устроен. Считать ли это нирвану, самадхи, савикальпа, нирвикальпа самадхи. Удержится ли этот свет во время освобождения или в варга. Очень много мыслей роятся, невероятно. Я просто говорил, ум, я потом. Ты потом подумаешь, поговоришь, потом, потом. В Индии так говорят, если не хотят связываться с кем-то, но не хотят его обижать, говорят, потом, потом. Так научили индусы. Если какой-то человек докучает вам, ну его надо так выпроводить аккуратно, потом, потом. И вот ум тоже такой докучливый парень. Но ему нельзя потакать. Надо ему сказать, потом, потом. Потом обсудим, закончится медитация, обговорим это. И вам надо просто пребывать в этом. Тогда вы будете быть перед Богом. Невикальпа самадхи – это сложное, сложное достижение. Быть перед Богом не удастся, если каналы не очищены, чакры не очищены, ум не воспитан, если много желаний в душе. Просто ум где-то тонкие, какие-то тенденции ума взбунтуются и выйдут, и не дадут приблизиться к этому свету. Если тонкое тело не очищено, какие-то страхи всплывут, привязанности. Один человек, я знал такого, он говорил, что я еще не прочитал все священные тексты, а вдруг я достигну просветления раньше, и мне уже потом ничего не захочется. Как же я ж буду святым, глупым, не знающим текстов. Он готовился заранее, читал тексты, чтобы их знать. Поэтому мы заранее читаем обет сострадания. Потому что переживание, пребывание перед Богом может забрать у души все, что она лелеяла долгие годы. Всю ее жизнь прошлую, да не одну, а все жизни прошлые, показать как полную иллюзию. Все ее мысленные конструкции, все ее идеи про культуру, про этику, про семью и про какое-то счастье мирское. Все представления, может многое забрать это переживание. Я читал откровение одного мага, он говорил так, вот я иду по магии 20 лет, я думал сначала, что магия это путь приобретения. Потом я понял, магия это путь потерь, то есть отказом. То есть он в своем ремесле продвинулся далеко, до уровня садху поднялся. Таким же образом, путь садху это не путь приобретения. Потому что приобрести можно только что-то неестественное. Карму, клеши, иллюзии, неведение. Бога нельзя приобрести, Он уже есть. Мы уже им обладаем. Но Он только затянут пеленой в неведение. Путь пробуждения – это путь отказа от иллюзий, отказа от неведения. Когда мы пребываем перед Богом, нирвикальпа самадхи, то мы очень хорошо понимаем, что мы не тело. Тело не двигается, его не чувствуется. Что мы не прана, дыхание не двигается. Если бы мы были праной, дыхание двигается. Дыхание не двигается. Дыхание остановлено. И мы не тонкое тело, не ум тонкого тела. Ум остановлен. Образы не двигаются. Нельзя запутаться в образах себе дать. И мы не ментальное тело, тонкие состояния ума тоже неподвижны. Если их не остановить, перед Богом невозможно быть. Есть сознание и свет. Вот это нирвикальпа самадхи. И нужно быть очень чистым, очень чистым. Кроме чистоты нужна преданность и большая трезвость ума, вивека, развлечение. Чтобы не пойти по пути кармических программ, внутренних данных тонкого тела. И очень большая вайрагья, отрешенность нужна. Вивекананда по просьбе одного преданного ввел его в самадхи. Потом этот преданный сказал, я же так все брошу. не, веди меня обратно. Он долго его просил показать ему опыт нирваны. Или не Рамакришна. Вайрагья. Вайрагья означает непривязанность. Чтобы стоять прямо перед Богом, мы должны быть ни к чему не привязаны. Душа должна быть девственной, пустой, чистой. Это нирвикальпа самадхи. Но это сложный путь, это долгий путь. Это путь, требующий многого от вас. Буквального отречения, жизни в ретритах проведенной. Отказа от многих вещей, от общения. От суеты мира, и причем это не сразу можно. Надо, к отказу надо идти годами. То есть я не поощряю, когда человек пришел в послушники и через 3 года просто стать отшельником. Я говорю, ты-то можешь стать отшельником, но твой ум не захочет стать отшельником еще. Твои кармы не захотят стать отшельником, твои праны. Силой воли ты будешь понукать, понуждать их. Они будут с тобой воевать. Твое отшельничество станет твоей битвой, борьбой. Ты мне можешь проиграть, пока ты себя не очистил. Не так просто сделать ум отшельником, карму отшельником, прану. Это надо очень очистить все. Планетарное влияние, тонкое тело посылает нам энергию, кала-шакти, энергия кармы. И вчера хотел быть отшельником, а завтра уже не ходит. Странно. Думаешь, почему? Потому что новая энергия пришла. Планеты никогда не устают. Считается, планеты при жизни запоминают все, что человек сделал в прошлом. Они как огромные космические зеркала. И они зеркалят нам нашу энергию и отдают в свое время. В соответствии с ритмами, циклами, интервалами. Вот это давление кармы, давление энергии, оно всегда существует. Это как некий такой поток. Кала-шакти, сила времени. Сила времени на людях проявляется через события, через судьбу, дайву. Через старение, через человеческую активность. То есть карма вынуждает людей делать что-то. Исторические процессы, события, посмотрите, какие в политике происходят, в жизни, в судьбах. Не бывает так, что ничего не меняется, постоянно что-то меняется. Не бывает так, что прошло 100 лет, а все как было, так и осталось. Ничего подобного, все меняется. Это кала-шакти, влияние времени. А планеты — это как зеркала ретранслятора этой шакти. И обычного человека они вынуждают двигаться, действовать, проявлять активность. Потому что чакры возбуждаются, ум возбуждается, васаны, самскары пробуждаются в памяти. И возникает позыв действовать, потому что идет отождествление с позывом, отождествление с самскарами. Но чтобы не действовать, садху переживает карму иначе, чем люди. Если у человека приходит время, его побуждают кармы действовать, заводить семью, детей, устраиваться на работу, получать... достигать успеха, славы, богатства, вступать в разные жизненные перипетии, то у садху есть определенные принципы, вектор намерения, ценности. Он ведет такую битву с кармами, духовную брань. Кармы говорят одно, А его мудрость и опыт садханы говорит другое. Вот такая духовная брань. И если у него достаточно заслуги, сукрити, духовные заслуги, то есть заслуга — это энергия, энергия сатвы. Это не есть некая абстракция. Заслуги — это способность иметь в каналах внутренние божества, способность иметь свет. И вот этот свет, если есть, он помогает садху противостоять давлению времени, сублимировать, растворять давление времени. Тело садху, ум и прана — это как алхимический котел, в котором трансмутация происходит. И если садху имеет хорошую заслугу, и он умелый, как садху, практикующий, то в нем, в его потоке ума, в теле, уме происходит трансмутация, алхимическая реакция. И он выплавляет в себе бессмертного ребенка осознавания. Идет по 16 стадиям кала, лунное осознавание. Если это дивья, он идет легко и радостно. Если вира, его выплавление сопровождается борьбой. Героизм нужен. Как Миларепа, как-то своему лучшему ученику Ричунгу, он сказал: а теперь мое последнее наставление. И он задрал хлопчатую юбку и показал ему свои ягодицы. И сказал: видишь на ягодицах мозоли? Да, вот видишь, я свое просветление вот высидел на этих мозолях. Последнее наставление. Если это вира, это всегда борьба, битва духовная, чтобы вот эта трансмутация происходила. А если это пашу, то это определенная жизнь по ограниченным правилам, где садху не побеждает, но и не проигрывает. Он держится определенных правил, достигает такой самьоги, равновесия. Он двигается по-своему. То есть, как говорят, звезд неба не хватает, но и не падает. Двигается за счет правил, принципов. Вот для пашу очень важны правила. Этика. Держаться панча нитя кармы. Пятеричных обязанностей практикующего санатана дхарму. Яма не яма, самая. Если получил посвящение в мантру божества, надо читать ее каждый день. Знаешь практику призывания божества, каждый день делать. Там, кормить садху, делать севу, строго держаться ритуалов, принципов, праздники вовремя делать, посещать места паломничества, читать священные тексты, почитать садху. За счет этих правил возможна чистая жизнь, постепенное очищение. Это очень важно в стадии пашу. Потому что не будет вот этой садханы, не будет этих правил, духовная жизнь разрушится быстро. Очень быстро может разрушиться. Поэтому скрупулезное следование правилам. Это называется шастрический пашу, то есть пашу, который живет по шастрам. Но для вира другое. Вира — это человек с сильным характером, такой воин, очень такой даже, может быть, нетерпеливый в каком-то смысле, но с другой стороны очень с большой волей, способный на подвиги. Пашу не способен на подвиги. Ему жена и родители запрещают подвиги совершать. Только захочешь куда-то. Вира — это очень сильный человек. Для него в миру нет авторитетов. У него авторитет может Бог и он сам. Ну, гуру еще. Все. Его ничто не держит. За счет своей сильной воли он способен на великие вещи. Практиковать аскезу, спать на гвоздях, жить в пещере. И он игнорирует все эти социальные установки, все эти идеологемы социальные. Для него он понимает быстро, что это такое. У него есть внутренняя правда. И вот для пашу важна тапасья, аскеза. Наконец, вернее, для вира. Наконец, дивья — это тот, кто имеет внутри божественное. тот, кто имеет большой запас заслуг. Он двигается через благословение, интуитивно. Его запас заслуг помогает исполнять внутреннюю аскезу, быть в сатве, играючи, переживать божественное блаженство. То, чего вира достигает огромным трудом, огромным аскетизмом, огромным вызовом, силой характера, дивья достигает преданностью, самоотдачей, осознанностью, мудростью, играючи. И путь нирвикальпа самадхи – это путь отречения. Без отречения нирвикальпа невозможно. Но Анутара Тантра говорит, что есть путь Сахаджи Самадхи. Путь Сахаджи Самадхи построен не на отречении, а на всеприятии, на объединении, осознавании с любыми ситуациями. Это немного другой путь, более искусный, более высокий. Для нирвикальпа самадхи важна концентрация, воля, искусство раджа-йоги. Вот. Вся раджа-йога, восьмиступенчатая йога Патанджали, ведущая от ямы-ниямы к самадхи. Дхарана, дхьяна, самадхи. Вот она на этом построена. То путь сахаджа самадхи, путь анутара тантра, построен не на воле, не на отречении, построен на лая-йоге. Искусству созерцания осознанности. Это искусство не внешнего, а внутреннего аскетизма. Но он требует огромного мастерства. Какого мастерства? Мастерства быть в Боге. Большой искусности. В сочетании с верой и преданностью, самоотдачей. То есть это не только такое интеллектуальное мастерство или созерцательное, это вера и преданность тоже. И сатсанг – это такое время, где мы можем это мастерство развивать. И что это за мастерство? Если раджа-йога – это искусство концентрации, дхьяна-йога – это искусство медитации, то лай-йога, анутара-тантра, путь сахаджи – это искусство не медитации, пребывание в созерцании за медитацией. Искусство отпускания, расслабления и осознанности. Whoa.